слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрый день, с вами Ганна Соус на канале «Свобода Премиум», и сегодня моя гостья, российская акторка, громадская деяшка Лия Хиджакова. Добрый день, Лия Меджидовна.
Добрый день.
Вы знаете, я признаюсь, у меня сегодня счастливый день. Вышли на свободу после ареста мои коллеги-журналисты «Свободы» в Минске. Они сидели в тюрьме на Окрестино в нечеловеческих условиях. Они остаются под уголовным делом, под подпиской о невыезде. И вот такое непростое белорусское счастье. Они вышли из тюрьмы, а мы счастливы, что они вышли и сейчас на свободе. Я знаю, что вы внимательно следите за тем, что происходит в Беларуси, что вы солидарны с белорусами. Что бы вы сказали не Лукашенко, а белорусам в эти драматические дни? Вот и моим коллегам, которые только что вышли из тюрьмы.
Ой, сейчас плакать буду, я плаксивая на эти... На эти дела. Ну, слава богу, что вышли. Ну уж дело такое в России. Тяжело сейчас тем журналистам, которые серьезно работают. Тяжело историкам. Видите, оказывается, артистам тяжело и режиссерам некоторым, да. А уж то, что происходит в Беларуси, это ну просто только плакать можно, что так. Так относятся к людям. Такая жестокость, такая свирепость, такая нелюбовь к своему народу и к тем людям, которые вообще цвет нации. Ученые, журналисты, актеры, студенты. Кому только не на этой Окрестино то, что мы слышим, кому только не пришлось там побывать, подвергнуться этим ужасным унижениям и такой свирепости. Это понять невозможно. Ну, наверное, это было и 37-й год в России, и в Советском Союзе это было. Но мы же думали, что мы уже ушли от этого. Я так люблю Белоруссию, я столько гастролировала. И недавно, между прочим, просто пару лет назад. И кто бы подумал, что такое нас ждет. И главное, всегда говорили, ну, белорусы потрясающий народ, замечательный. Никогда с ними не будет вражды, никогда не будет гадости никакой. И вот видите, приехали туда же, откуда уехали.
Но белорусы замечательный народ, это правда.
Это
не будет
правда.
Никакой гадости от них.
Да, да. Я не знаю, Лукашенко белорус вообще по национальности. Хотя, может, это не имеет значения.
Сейчас важна идентификация, больше не национальность. Вы обратились к Лукашенко в Твиттере, чтобы он ушел. Ответа не было. Как вам кажется, кого он послушает?
Нет, я не обращаюсь в Твиттере. Я хочу заранее сказать. Да-да. Это уже по третьему разу вот эти боты пишут твиттеры от моего имени. Это все ложь. Они придумывают что-то от моего имени, подбирают такой инфантильный голос, чтобы... Вот они произносят такие вещи, которые я бы по-другому сказала или вообще бы не сказала. Я уже один адвокат этим занимался, теперь другой этим. Как грибы растут в Твиттере от моего имени. Но вы свидетель, что я не владею интернетом, что ж делать, такая дура.
А скажите, так вот это ваше заявление, где вы сказали, что...
Не было заявления.
Не было заявления, да?
Ничего не было.
Так вы, а если бы была у вас сейчас возможность обратиться к
Александру Лукашенко? Нет, я делаю такие вещи обдуманно, вовремя и так, чтобы никому не попало за это. И в том числе сама сейчас в такой, извините, ситуации, что надо помалкивать. А Лукашенко все равно меня не послушает. Кто я для него?
Лукашенко не послушает, но люди в Беларуси, которые знают вас, послушают, что бы им сказали.
Я сегодня мне позвонила Олечка Карач, я ее совершенно обожаю. И у нас с ней был разговор, Оксана Мысина это устраивала. И я просто преклоняюсь перед ней. Журналист высочайшего класса. Но еще оказалась чудный человек. чудный. Я так рада была, что она мне звонит, потому что я сама попала в гадкую историю, ужасающую. И еще эти твиттеры, где боты, и я знаю, откуда это несет. Это уже третья волна этих ботов. И они от моего имени иногда жуткие вещи пишут, чтобы меня подвести под санкции. Вот что.
Скажите, вот сейчас вот в эфире «Радио Свобода» никакие не боты, вот все, что вы скажете, прозвучит и будет вот в точности передано. Вот какая ваша оценка теперь ситуации в Беларуси? Если бы вы могли обратиться к Александру Лукашенко, что бы вы ему сказали?
Я не хочу к нему обращаться. Я могу обращаться только к людям, которые страдают, которые попали в ужасное положение, и жестокость президента не имеет границ. И то, что и в России, в общем, правят бал силовики, и в Белоруссии правят бал силовики. Так не должно быть. Так не должно быть, иначе мы опять приедем к концлагерям, к расстрелам, к этим тройкам, все, что мы видели в этом 38-м и далее везде.
Вот некоторые наблюдатели сравнивают то, что сейчас происходит в Беларуси, с периодом гонения на первых христиан. Вот кроме метафоры 37-го года, вот какая метафора, какое сравнение вам кажется наиболее точным, если говорить о том, что сейчас в Беларуси происходит и в России, а похожая ситуация, в принципе?
Похоже, да, и мы едем туда, к Лукашенко, медленно, но верно. Хочется надеяться, что все-таки и оппозиция задавлена, вот что страшно. Вот это страшно. И задавлена, и, в общем, запугана, и руки опускаются с другой стороны. Руки опускаются. И я думаю, что... Да я не знаю, что должно случиться, чтобы история все-таки случилась. А история – это такая вещь. Меняется все. Все меняется, и все переходит в какую-то другую стадию, и, конечно, живодеры будут наказаны, это точно. Но кроме оппозиции и кроме истории, я еще в Бога верю, будут наказаны. Но они этого не хотят, об этом думать. Нужна зарплата, которую им платят силовикам. Нужна их власть. И власть над людьми – это страшная вещь. Ну вот мы говорим о политике. Я не политик. Но я просто очень люблю Белоруссию, очень люблю Украину. Там зрители мои. Я всю жизнь туда ездила, играла, ездила на гастроли. И очень хороший зритель, замечательный. Сейчас, когда тут нашлись люди, которые требуют забрать у меня звание народной артистки, забрать государственную премию и все, что когда-то мне присуждалось, меня это не очень беспокоит, потому что зрителя моего у меня не заберут. Никогда. Они мои. И я у них.
Если говорить с точки зрения мировой культуры, вот какая пьеса, какое произведение сейчас очень белорусское, по сути, да, вот то, что происходит в нашей стране, наиболее точно отображает, что бы вы так назвали?
Сейчас моя подруга Оксана Мысина, с которой мы сделали пьесу «Куречика» и выложили ее. А сейчас «Куречик» написал еще лучше. Он взял монологи тех, кто был в Окрестино. Монологи людей, которые на своей шкуре испытали этот ужас, эту жестокость и этот кошмар. Просто диалоги, из них сделал пьесу. Будем играть.
Это будет другая пьеса, уже после «Обиженная Беларусь», в которой вы принимали участие, да?
Да, да. И Оксана говорит, что это еще сильнее материал.
Как вам кажется, что представители российской культуры, российского гражданского общества могут, чем они могут поддержать белорусам? Чьи голоса, кроме вашего, очень важно слышать сейчас?
Да что вы, много очень. Очень много. Но есть и те, кто считает, что помалкивать лучше. Помалкивать и не подводить, во-первых, свой коллектив, если речь о театре, не подводить своих коллег. И вообще тише едешь, дальше будешь, лучше рот держать на замке. Таких очень много. Но много проснулись люди. Много. И очень больших артистов, которые не молчат.
А вы говорите о том, что сейчас идут попытки, чтобы забрать у вас звание.
Да.
Каким образом это происходит? Расскажите.
Ну, спектакль вышел, и новый молодой драматург, ученик моего друга, которого Коля Каледы, это все уральские драматурги, это Екатеринбург, это уральская школа. И я всю жизнь играла спектакли, пьесы, которые играл Каледа, обожаю его, мы дружим. А это пришел совсем молоденький, Ренат Ташимов. И он написал чудесную пьесу о том, что сейчас происходит. Вот эти смыслы, которые таких, которые волнуют меня, которые волнуют Юлю Ау, которые волнуют Толю Белого, и много актеров, которые понимают, которые это слышат и которые этим болеют. Их много, достаточно. И эти смыслы очень хорошо написаны. И вот... Случилось ужасное. Кто-то возбудил и науськал офицеров России, у нас такое есть, ветеранов войны, я уж не знаю, им-то по 95 лет, они в театр вряд ли ходят, и написали письмо в прокуратуру, что якобы мой персонаж на сцене ругается матом и поносит ветеранов войны. Вот такое. Плюс... реклама гомосексуализма. И вот это все нам сербы говорят, что если мы не исправимся, хотя никто там матом не ругается, не исправимся, то, значит, они придут на спектакль, и есть некая бутылочка, они ее разобьют, и такая вонь пойдет по театру, что зрители это не выдержат, и актеры не выдержат. Сначала вонь, а потом, может быть, уже и какой-нибудь другой химический состав. И вот ничего не... другой требует... я не знаю, кто, кажется, офицеры России. И есть еще такие патриоты России. Требуют забрать все мои награды. И самое главное, что я народная артистка, забрать это звание, потому что я позор. И более того, пришли на спектакль и носили венки «Смерть современнику». Вот такие вещи происходят. Вот такие. И я читаю, что это старуха, у которой деменция, которая позорит русский театр, ругается матом на сцене. Ну, и много всякого такого. И я сейчас нахожусь в... Страшновато. И противно жутко. Почему?
Вы правильно сказали, что у вас есть ваш зритель, и неважно... Вот эти все звания, их у вас забрать невозможно. И вы только что сказали, что вам немножко страшновато. Ну, страшновато, и вот страх есть у многих людей и в Беларуси, и в России теперь. Как вы думаете, кому больше всего страшно в Беларуси сейчас?
Тем, кто попадает в Окрестина. И тем, кто голос свой поднимает, а не помалкивает. Но я не знаю, есть очень отважные люди. Мне страшно, но не знаю, что они со мной могут сделать, но правда уже в прокуратуре донос лежит, потому что никакого мата нет. Все ложь, все. Пьеса прекрасная, антивоенная пьеса. Вот так я скажу. Там про это. Но мне страшно, что культурой руководят офицеры и силовики. Вот что страшно. Убрали цензуру, пришла другая цензура. Они командуют, как ставить спектакль, какую пьесу можно брать, какую пьесу нельзя брать, как нам играть и кто должен играть.
И кому дать звание. А как вы думаете, а силовикам не страшно, а тем, кто вот приказы эти отдает, им не страшно?
Нет. Вы бы видели их. Вы увидите, вы это наберите.
Я в данном случае говорю не о России, а о Беларуси, как вы думаете?
Думаю, такое, понимаете, они при Лукашенке. Может быть, кто-то из них думает, что они свое возьмут, всех запугают и будут править бал. Но, может быть, есть такие, которые думают, что когда это кончится, ох, как им плохо придется. Я так думаю. Ну, так психика человека устроит. Но то, что они сейчас творят, это возмездие придет, это однозначно.
Я начала наш разговор, говоря вот о непростом таком белорусском счастье, о счастливом дне, когда освобождают коллег, но которые все еще обвиняемые. А какое оно безусловное белорусское счастье? Как вам видится?
Ясно. Во-первых, нормальные выборы, выбраны всей страной без подтасовки, без вот этих, как у нас бывает, 95% за Единую Россию проголосовали, и такие, как в Чечне, 95 или 100% у того, кого наметили, кто нужен. Нормальные выборы, и все будет хорошо. И главное, судебная система. И главное еще, конечно, чтобы не правили бал силовики. Вот это. Вот это. А порядочные, интеллигентные люди. Как его фамилия? Он замечательный. Бывший директор театра Янки Купала.
Павел Латушко.
Павел Латушко. Вот чтоб такие люди. И президенты. И у вас парламент. И чтобы они правили бал. И мы с ними не пропадем. Это точно. Тихановская. И вот это Колесникова потрясающе. Ну, много таких, немного, но, конечно, это уникальные люди, бесстрашные, мужественные. И те, которые этот Бабарыка, и все, которые вот там вот попались. И Тихановский сам. Ну, есть люди замечательные. Как только будут нормальные выборы, все переменится.
Спасибо большое, спасибо. Дякую великие. Это была народная артистка Беларуси Алия Кибжанова.
Живее Беларусь! Живее Беларусь!
Дякую
великие. И навсегда.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радио Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». Я называюся Ян Максімюк, а на сувязі з намі Андрэй Хаданович. Прывітанне, Андрэй.
Прывітанне, Яня. Добры дзень.
Нагодай для нашай сённяшняй размовы з гэтым выкладчыкам, літаратуразнаўцам, бардам, выкладчыкам, эцэтэра, эцэтэра, стаў выхад ягонай кнігі вершаў у польскім перакладзе. Ну, але пакуль пра кнігу, давайце удакладнім, так сказаць, геаграфічныя каардынаты аўтара. Калі мы гаварылі з вамі для каналу «Свабода прэміум» апошні раз, то вы былі ў заснежаным закутку Польшчы, недзе блізка мяжы з Літвою. А дзе вы цяпер, Андрэй?
Цяпер у цэнтры Варшавы, недалёка ад палаца Сташыцы і помніка Каперніка, як стыпендыат месячнай стыпендыі Старамесцкага цэнтру культуры. Гэта быў конкурс, я туды падаў свой праект, перакладчыцкі праект. Але разам з тым гэта праект падтрымкі, ну, нашай краіны, увогуле, скажам, усходніх суседзяў, ён зроблены для беларусаў, украінцаў і расійцаў. Сёлетні год, юбілейны год, неўзабаве Цыпрыяну Норбіду 200 гадоў, і мы з калегамі рыхтуем новае беларускае яго выданне, то я мушу тут напружана папрацаваць над новымі норбідаўскімі перакладамі па беларуску.
Ага, значыць, той праект, які вы падавалі, гэта быў звязаны з перакладамі Каміля Цыпрыяна Норвіда.
Так, так.
Але гэта добра, сейчас... якое, скажыце, яшчэ цяпер у Варшаве на дворі?
Да недаўняга часу было горача, але учора разверзліся хлябі небесныя, была зліва. Засталося цёпла, цёпла толькі вільготна.
Так. ваша теперішня поетична книга по-польську називається «Забави фантомові». Потлумачим крихи заголовок.
Давайте. Я думаю, что без польских коллегов и не разберешься во всех нюансах. Белорусский оригинал, это по старым верши, вельми любым мне верши, называется «Фантомные радости». Есть ведомое значение «фантомные боли», да, коли певные частки тела, например, бракуя, да, але и она болит, ти свербит, ти чешется, частей в переносном сенсе мы такое уживаем. Я подумал от супротивного парадоксально написать верш. Я его, может быть, и прочитаю тлумачачи зараз, альбо коли скажете, можем крышечку поздней. И он несколько разов перекладался на польскую мову Лешком Энгелькингом, Богданом Задуром. Перекладчик этой книги, шановный Адам Поморский, сказал, ну так, по-польску так у множным лику не говорить радость худшей одиночного лику и пропоновал синоним забавы фантомовой. Я чудовно разумею, что это не зусім одно и то же, что-то польская назва набывая, а что-то страчвае, так что, ну, але на счастье мы маем две версии разом, и кто захочет погрузиться, отрымая объемное разумение одного и другого.
Про эту книжку еще поговорим, але вы сказали, мы маем две версии разом. То бок, гэта кніжка двухмоўная, так?
Гэта кніжка двухмоўная, ага. Так, білінгвальная. Злева 70 беларускіх тэкстаў, справа пераклады Адама Поморскага. Увогуле книжка такая, ее можно назвать выбранным и дебютом одночасово, бо с большего это, ну, наилепшие, как мне подаются, верши с 7 попередних книг, але яна серьезно дополненная наиновейшими текстами, текстами, которые писались, починаючи с лета 20-го года, которые активно писались на початку 21-го, как раз у заваленной снегом Милышевской Красногрудзе, коли мне вельми болело не только то, что отбывается у Беларуси, але и то, что я не там, я опынулся крышечку на отлеглости, да, там мне снились сны часом кошмарные, я весь час думал, як семейники, як сябры, як калегі. А моих калегаў як раз выдаўцоў кніжных распаўсюдников гэтыя дні студзеньскія пачалі прыходзіць. Таму вось гэтая найнавейшая частка кніжкі, яна можа быць больш сур'ёзная па інтанацыях, чым папярэднія вершы. Папярэднія яны такі звыклы знаёмы чытачам Хадановіч з замашкамі на розныя шматпавярхоўныя гульні, на іронію, на сутыкненне несутыкальнага, на нейкія постмадэрнісцкія, можа быць, інтанацыі. Апошні Хадановіч, ён максімальна, наколькі я магу, в прынцыпе, наколькі ўдалося, сур'ёзны, калі, скажам, размясціць у сацыяльнай сетцы верш. Не обовязково я, это может зарабить кто-то из моих коллегов. Наста Кудасова, Мария Мартысевич, шмат кто инш, але часом верш, який подтрымливая коллегов, да, читачов, может быть таким родом терапии, может быть одиной доброй новиной сирот жмени кепских. Тому с иншим ступенем отказности подходишь до того, что пишется. Ну и тому, яны у меня, может быть, выходят такие больше простые по форме, больше минималистичные, прозрыстые. Это балладная некая сюжетная форма. Ты топчешь снег на холодным, заваленным суметами помежжи, и это вот як следы некие, якие ты протуптываешь, так и поэтичная форма, да, долгий слупок прозрыстой простой баллады, такие формы выходили.
Давайте, так может, давайте пошнем с этого верша. Як я зрозумів, він уже тепер існує у трьох варіантах польського перекладу, правда? Фантомні радості. Прочитали? Ну,
давайте я, може бути, прочитаю по контрасті. Фантомні радості, як приклад звичайного звиклого Ходановича, який є у цій книзі. І що-небудь з найновіших текстів, каб читачі відчули некий діапазон, да? Обидва полюси з цієї книги. Больше фантомные. Я переключился у файлу. Я не тебе не бачу, але веру, что мяне по-ранейшему бачно. Фантомные радости. Улетку осторожно обыходит место, на этим послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться встречи с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкадовать, что библиотека переехала и больше не насупрать твоего факультету. Хоть твой факультет сам переехал и давно уже у будинку партийной школы. Николи не спевать улюбленные песни с кинофильму, после якого ты отрымал попыся у военным городку в микрорайоне Уручча. Сгадывать код перед телефонным номером, как позвонить у кватеру, где она давно не живе, а который уже год живе разом с тобою. Фантомная радость. Настає момент, коли ад їх уже не утячеш. Коли ти спазняєшся на електричку, яку ще не адмінили, і ти гэта ведаєш, але все одно спяшаєшся, ризикуючи послізнуться і подвернуть ногу. Коли ти заговорваєш зуби бібліотекарце, що каже, быццам ти 5 років не вертаєш книжку, яку ти ніколи не брав, і показує заповнений твоєю рукою формуляр. Коли, едучи на метро, у бок мікрорайону Уручча, ти спробуєш пробити на компостери для льготних талонів пластиковий жетон і розумієш, що незворотно вирос. Коли ти ховаєшся у старої буці телефона-автомата і дзвониш оттуль по мобільнику. Дзвониш йой по їйному мобільнику. І другий текст. Ведаєш, покуль читав перший, зрозумів, що вони не такі і полярні. Пройшли роки, змінився настрой, але щось найважніше, мабуть, засталося у гэтых текстах. Я зараз його чиняю. Одну секундочку. Текст называется «Ночная песня Вандровника», назва позыченная у великого Гёте, есть у него несколько ночных песен Вандровника. Текст писался у Красногрудя, и вот, как я казал, с думками про Беларусь, якая по имши бог мяжи. «Выйду с гостей, а полночи в двор». Темно. Только у горы хтось уключил ліхтарики зор. Быцам пяють муры. Дятел збег у Литву, як шпех. Сочить сова, як виш. Добрые ночи, летошний снег. Дякуй, что так рыбиш. Тут холодеча з воды чужой, снежной плете венок. И замерзая понад межой телефонный звонок. Тут удыхаешь горкий дымок. С думкой, а як твоє, там, де людей забирає цмок і не усіх отдає. Там на губах застиває крик з матерной лічбой пі. Так що давай, шукай соковік, рипайся, снегом рипі. За поворотку і просто йсти, праз погорок і став, праз надію, що все у житті буде, як ти загадав. Просто крочить до сонця, кап. Свято у соковика, с песнями коток и танцами жаб, дочакала дочка травинский, дьмухауцова пад, спустится на землю, ну а покуль, не кроку назад, рыбаюся, рыблю.
Як я разумею, у всех это как бы такая авторская переклад, книжка переклада, у всех эти переклады зробил Адам Поморский, чи есть там некие иншие переклады?
Так, это переклады Адама Поморского. В окуле 20-годи моей деликатной присутности у польской мови, это супраца с розными, з некількими цудовними перекладчиками. Я щиро удячний і Богдану Задуру, і Лешку Енгелькінку, польським поетам-перекладчикам, і моєму цудовному суразмовцю, зараз Яну Максиміку, який для першої книжки в 2006 році так само шерах вершів. Вельми, вельми цікаво, з великою любов'ю і винаходливістю, по-моєму, переклав. Але тут ми вирішили якби зробити щось таке цілісне і авторське. І Адам Поморський так гэтым займався, гэта рыхтаваў. Частка з гэтых перакладаў рабілася раней на протягу апошніх 15 гадоў, але большасць у нейкіх гераічных высокіх тэмпах апошнія месяцы, калі было вырашана, што кніжцы быць. Адам папрасіў у мяне, як я бачу нейкі такі канон, я прапанаваў яму крышачку больш тэкстаў. Ну, штосьці пойдзе, штосьці не, штосьці прыйдзецца даспадобы, штосьці не, з чымсьці, можа быць, не дасць раду. Хоць Поморскі аўтары, які, па-моему, перакладчыкі, які зусім дае рады. У мяне не было вось такога, як часам бывае, з перакладамі на больш далёкія мовы. Ты, выбіраючы тэксты, думаеш, вось гэта я люблю, вось гэта я люблю больш за ўсё, але там, хутчэй за ўсё, іншы тэкст, бо таго тэксту не перакладуць, альбо пераклаўшы не зразумеюць, штосьці ў ім. А тут ніякіх такіх абмежаванняў не было. Я разумеў, што найскладанейшыя задачы перакладчык развяжа, найскладанейшыя нейкія алюзіі часам можа быць недаслоўна, але зробіць зразумелымі польскаму чытачу. Ну і зразумела, што мы настолькі з палякамі блізкія суседзі, што і па тэмпераменце, і па светаадчуванні. Ну, ўсё гэта блізка, я думаю, што хтосьці не ўмее, канешне, чытаць на сёння кірыліцу. Камусьці здаецца, што беларуская мова далёкая і незразумелая, хоць у нас здаецца вялізная колькасць агульнай лексікі, і калі пачаць прыслухоўвацца, то, канешне, у значнай ступені беларускую мову так і чулы, уважлівы слухач зразумее нават у арыгінале на слых. Але, канешне, пераклад робіць усё гэта аб'ёмным і, ну, в прынцыпе, так, відаць, трэба перакладаць паэзію з любой мовы. Арыгінал злева, каб можна было адчуць музыку да крануцца да атмасферы, ну і пераклад справа, каб уже патлумачыць у тонкасцях, ну і просто стварыць мост між мовамі і культурамі.
Так, у мяне было яшчэ пытанне, як вы ацэньваеце пераклады Адама Поморскага, але вы на яго адказалі, скажам.
Я максимально скажу афористично, я часом заиздрошу тому молодому польскомовному, ти уже може быть не такому молодому польскомовному автору, яким есть. Треба сказать, что Адам слухає за увагу некольки разов, где мне подалося, где он аж задалёка адышоў і вот знік нейкі нюанс, які мне важна, я пра гэта напісаў, ён ласкава зрабіў другую спробу і зрабіў, як мне было даспадобы. А яшчэ, канешне, бываюць, колісь я памятаю, Міра Лукша знаходзіла такія памылкі, ну, як фальшывыя сябры перакладчыка, так? Калі Адам, зразумела, не носьбіт актыўнай беларускай мовы, ён цудоўна ведае рускую, вучыць украінскую, вучыць беларускую, але бываюць словы, якія гучаць так жа, але азначаюць штосьці інше. Так вось, нам ласкава дапамагла Ася Бернатовіч, Яна Бернатовіч, літаратурны рэдактар, які зараз працуе ў Кракаве ў выдавецтве «Знак». І яна таксама і мне рабіла за увагі, калі версіі разыходзіліся, і Адаму Поморскаму пісала, так што мы ўсё гэта удакладнялі і ўносілі ў кніжку.
Кніга будзе прэзентавацца, як я разумею, на гэтым тыдні на фестывалі, Мілашаўскім фестывалі ў Кракаве. Можа, некалькі словаў пра гэты фестываль, да, скажам, для беларускага слухача і гледача, таму што, скажам, у Польшчы хто і хто цікавиться літературним життям, він про гатий фестиваль чув, скажімо, наогул відає. Бадайці не самий, я б сказав би, престижний і відомий такий літературний міжнародний фестиваль у Польщі. Правда? Але зараз у Польщі тих міжнародних фестивалів фактично кожен більший город, не тільки Варшава, але Краков, Вроцлав чи там Гданськ, таких фестивалів має. Так чим він, якби, скажімо, відмінний від Мілошевського?
Ну, это фестиваль с традициями. Он начался, когда Милош вернулся, еще фактично инициированный был за життя Милоша, когда он вернулся в Краков. И опынулось, что у Кракова есть два добрые анёлы. Это два поэты, нобелисты, Милош и Шимборская. Фестиваль... Мне пощастило быть на другом фестивале у 2011 году. И он был юбилейный, он был присвечен стагоддю уже Чеслава Милоша. Ну, и он вельми престижный по аўтарах. Не толькі усе галоўныя, як бы значныя паэты Польшчы збіраюцца, але і важныя паэты з-замежжа. Прыязджаюць часам нобелеўскія лаўрэаты, паэты там на дзясяткі моваў перакладзены. Я раскажу пра досвед першага чытання. Была яшчэ традыцыя, зараз, праўда, яе няма, супольных чытанняў у великих таких просторах, якими есть найчастей храмы, костелы, альбо будинок синагоги, темпель на Казимеже. Вот мы читали, наше читание называлось «Великое князство поэзии». Я был в товаристве четырех старейших поэтов, живых классиков польской, литовской, украинской и российской поэзии. Я трымтел, ледь не заикался от велизарной поваги до усих их. Это двое уже светлой памяти, Адам Загаевский и Олег Лышега из Украины, я ободвух перекладал. Это Олег Чухонцев из России, верши якого мне, еще школьнику мой батька, який цікавіўся літаратурай, паказваў. Гэта Томас Венслава, сябра нобелістаў Мілаша і Бродскага, вядомы ва ўсім свеце. Зразумела, я на некалькі дзесяцігоддзяў маладзейшы, і чытаць у такім таварыстве, ну, вялікая адказнасць і вялікае хваляванне. Ну, але неяк гэта ўсё отбылось. Мяне уразілі натоўпы слухачоў і гледачоў, якім не хапала месца, ну, часам у вельмі вялікай, скажам, касцёльнай прасторы. Я сярод іншых, помню, з дзясяткамі іншых людзей просто сядзеў на падлозе каля ног Веславы Шымборскай, якая апошні раз у жыцці чытала на гэтым фестывалі, напрыклад, чытала свой знакамітый верш «Долонь», якой можна напісаць, да, альбо «Майн камф», альбо «Вінні-Пуха». Геніальны верш. Я шмат з кім пазнаёміўся менавіта на фестывалі Мілаша. І прыемна, што ён адбываецца, што ён перажыў пандэмічныя ўсе гэтыя удары. І цяпер адраджаецца на рынку у прасторы палаца Патоцкіх. Здаецца, усе фестывальныя падзеі галоўныя будуць там. Мая частка прэзентацыі кніжкі. Фактычна, гэта адкрыццё такіх жывых падзеяў. Будуць яшчэ тэлемасты, зумы з адсутнымі аўтарамі, але мы будзем а 16-й гадзіне 9 ліпеня разам з выдаўцом, з Кшыштафам Чыжэўскім, у Адама Паморскага ёсць там нейкія праблемы, я спадзяюся, ён іх вырашыць са здароўем, акрыяе і вернецца ў форму. Спадзяюся, мы разам з Адамам Паморскім ўжо праз некалькі дзён у Варшаве. 12 ліпеня, спадзяюся, зможам што-небудзь пачытаць, ўжо з кніжкі паказаць. А на Мілашы 9 16 з выдаўцом Кшыштофам Чыжэўскім. Спадзяюся, будзе цікава ўсіх польскіх сяброў, усіх беларусаў, Кракава і ваколіц таксама горача запрашаю.
Так, я попрошу вас, Андрею, каб вы яшчэ падумалі пра які верш нам прачытаць на заканчэнне. А я яшчэ хацеў бы паставіць такое пытанне. Мяне, ведаеце, нечаканасцю, калі я чытаў польскую анатацыю на выгад вашых гэтых фантомных радасцяў у Польшы, стала інфармацыя, што вы перакладаеце пана Тадэуша. Ну, я павінен быў дадумацца, скажам, вы ўжо публікавалі нейкія там, скажам, фрагменты з гэтых перакладу. Я павінен быў дадумацца, што гэта, як бы, скажам, такі больш сур'ёзны праект ваш. Не сказалі б некалькі словаў пра гэтую працу?
Я скажу про гэта, хоць я б сказал, что праца яшчэ нашмат бліжэйшая до пачатку, чым до конца. Зразумела, ён пакуль. Я уже некалькі разоў збіраўся так упаходзіць у гэтую плынь, але некалькі разоў нешта спыняла. Альбо больш тэрміновыя такія, бо зразумела, что гэта праца некалькіх гадоў змагання. Сутворчасць, да, з панам Тадэушам. Але я прыезжал на некалькі месяцаў да Вроцлава, месца, дзе бібліятэка Асалінеум, дзе арыгінал пана Тадэуша захоўваецца, да, дзе ёсць музей пана Тадэуша. Я кансультаваўся шмат з спецыялістамі, у чым жа ўсё-ткі гэтая загадка, гэтая таемная магія, здавалася проста гэтакога на фоне іншых прац Міцкевіча твору. Але пакуль гэта невялічкія фрагменты. Праўда, ёсць знакамітая інвакацыя, ёсць уступ да пана Тадэуша, які я перакладаў. Ён нават зараз даступны ў такой мультымедыальнай форме. Ім скарысталіся ў сумесным музычным праекце, гэтым маім перакладам. Анджэй Стасюк, знакаміты польскі празаік, украінскі гурт «Гайдама», ну і мой сябра Віталь Рыжкоў, які ў іпастасі рэпера Ангста разам з імі запісаў шматмоўны, такі шматкультурны ўступ да пана Тадэуша. Я помню, што Віталь мне напісаў: «Андрэю, а парай мне які беларускі пераклад інвакацыі». Я даслаў яму Петра Бітэля, даслаў яму Сіміжона, даслаў першае рытэтнае пераклад Браніслава Дарашкевіча. Таксама некалькі фрагментаў ёсць іншымі паэтамі. Віталь сказаў: «Андрэю, а ты мог бы даслаць свой тэк? Гэтыя мне гучаць занадта архаічна, гэтыя не праходзяць цераз горла, спатыкаешся, не можаш з гэтым нічога». Ну, карацей, гэта мяне дэдлайн заўсёды дысцыплінуе. Я сеў і да вечара таго дня упарадкаваў гэты тэкст. Ну, ён ёсць, мы можам дадаць, калі да нашай размовы спасылку на яго, каб я не сам чытаў, а можна было пачуць, як гэта рыпуецца з музыкай.
Добра, мы яшчэ, я думаю, про пана Тадэуша поговорим про іншій нагоді, это я так скажем.
Дина, давайте я за хвостик зловлю эту думку. У меня была проблема с ключевыми словами, початковыми словами пана Тадэуша. Зразумела, яна не только у меня. Яна есть у поляков. Чому уголовный текст польской литературы начинается словом «Литва», да? И оно есть у литовцев, у сучасным разумении этого слова. Чому текст, який начинается словом «Литва», да, написанный на польской мове. Зрозуміло, что белорусы отчувают притягнення. Александр Федута, наш знакомитый литературознавца, задал мне такое провокационное питание: а ти не хочу я заменить Литву Белоруссию на початку твору. Бо зразумела, что Міцкевіч меў на увазе абшары былога великого князства литовского и свои родные местины, свою Новоградчину у тым лику. А я подумал, что існуе такой фокус. Можно уважливо перекласть и наблизить до Беларуси не слово Литва, Литва, тут ничего тут с ним не зробишь, але вот с словами «ойчизна моя» уже можно комбиновать. Я сгадал, что у Мицкевича есть гениальный однофамилец, який іншими словами подписывался, Якуб Колос. И зрозумело, что новая земля, и она натхненная помеж ей и паном Тадеушем в разный культурный мосток. Я просто скористался гэтым словозлучением «мой родный кут» и поставил его побач со словом «Литва» у первых родочках.
Так, и как я сказал про этот переклад, напевно, еще будем говорить, тогда поговорим, как переклады ранейшие, Тимяжона, Рашкевича, Цибителя. А на сегодня, я думаю, меркуем, можно было бы закончить, и натурально добро было бы закончить неким еще одним вашим вершем, Андрей.
Кариласка. Так, я прочитаю, и нехай это будет так само относно новый текст. Это и тем... Так сталося, у середине лютого я неяк отчув приступ болю и годинку з ним позмагался. Шмат неприемных думок пришло у голову, покуль это все меня не отпустило. Я потом, зрозумело, пошел по докторах, сел на диету, стал обмежевывать себе уголовных приемностях у всяких гастрономичных и алкогольных, набыл лепшую спортивную форму. Але вот эта годинка боли не отпускала и написался верш, зразумела не только про один конкретный физичный боль, але про то, что мы все опушние месяцы и опушний год отчуваем у репрессованным громадстве, фактично, да, будучи заложниками одной бесконцей террористичной операции, не поворачивается язык антитеррористичной я ее назвать, написался верш, где есть цитаты. У тым лику наскрозь, видите, цитата с Купалинки, якая зробилася больше, чем песнею у апошній год. Зрэшты, что я тлумачу, я зараз прочитаю. Гэтый верш знаходзіцца апошнім у гэтай новай двухмоўнай кніжцы, і, можа быць, ёсць логіка у тым, што кніга з назваю «Фантомныя радасці» заканчваецца вершам пра боль. Зусім не фантомны. Вучымся жыць з болем. Что пророс и поспел, полем его, колем сердце обвечный спел, дни, як десятигодди, а хвилины, як дни. Боль, супынися, годи, пащу свою заткни. Радость у черном списе, съехала за межу, преч, сыходь, отчапися, хопить, кому кажу. Простых правил безпеки больше не будет, стары. Девы, новые леки и новые докторы. Вучимся жить с болем, стиснувши меж зубов, полем его, колем сердца обдиды шипов. Боль не литература, просто у голос кричу, и зеленее скура, и чернее убачу. С клетки себе самого, як не рвися, дарма мроется перамога, кап отступил и няма, только радость, якая закипая у крыли, Господи, отпуская, и он сходит. Живи.
Дякую. Я нагадаю всем, что на канале «Свобода премиум» с вами на сувязи были Ян Максимюк и Андрей Гаданович, с яким мы говорили про ягоную книжку поэзии в польском перекладе, в приватности, ну и про переклады у агульности. Усяго вам доброго, заставайтеся в добрым здоров'ї і со свободой. Дякую, Андрей.
Щиро дякую, Яня. Усяго доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Беларусь засталася адной з чатырох дзяржаваў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Расістам прысягаем! Я буду верно служити українському народу. Єдність несе високе звання. Поліцейського.
У Грузії спочатку назву помінялі, а тоді провели реформу, свідчу, що поспіховую. У Росії помінялі шильду без реформи. А чим розніця міліція від поліції? Поліція – старейшее слово, з грецьким коренем політея – громадянство, керування державою, державний лад. У старобілоруській мові означало менавіта добрий державний лад.
За церквою, бовім правдівою і з вірою доброю, поліція тривати довго може.
17-е стагоддзе. Поліція – значить парадок, уладкаванасць. Традиційне значення слова «міліція» від латинського «міліція». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты сваі азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу, а збіранню і цягненню шляхты на вайну. Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта ў паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18-м стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія марш канфедэратаў. Так что наша традиционная милиция отповедала назве, имела серьезный досвід воинов за незалежность батьковщины. А вось милиция у значении в органы аховы громадского парадку у новый час з'явилась за мест полиции под час Парижской коммуны 1871 году. Национальная милиция, якая обороняя громадян от улады, так хотел бачить гэты заход коммунаров Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава значэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцейскіх кабінетах. Падчас першай усесветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так, у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Язавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19-го году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Повязка на левом рукаве з трох колераў – белой, червоной и белой. З таких же колераў – круглая кокарда на шапках. Национальный герб – погоня на шапце под кокардой.
Что милиция – дива нема. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напомнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Менску збілі журналіста, не хуліганны не бандыты, а люди з нас своё место и ОМОН.
Как если бы он сетил спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо злить её, нашу милицию, она не любит это мономи.
Да где мы живем? Ти 21 век, ти тут сярэдня вечша, чорт возьми.
У Литве у 1924 годзе увялі назву «паліцыя», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць. І словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліціянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцейскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерегулярнае войска па-расейску завецца апалчэнне, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі. Пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова рушанне. Удзельніка рушання завем ваяўніком, а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт рушэнец. Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.